Итак, тема года – Небесное Царство, и тема этого месяца – «Да придет Царствие Твое». И мы очень хорошо знаем, что в молитве «Отче наш» Господь Иисус призывает Небесное Царство прийти на землю и передает этот призыв всем Своим ученикам. Когда ученики спросили Иисуса о молитве, Господь дал им такой некий образец молитвы, универсальной, и назвал эту молитву «Отче наш». Молитву «Отче наш» знают все, и верующие, и неверующие, и те, кто даже гонит веру, они тоже знают эту молитву, потому что, ну, знать ее, вернее, не знать ее невозможно. И что мы видим? Мы также знаем, что Царство Небесное в полной мере придет на землю после восхищения Церкви и второго пришествия Иисуса Христа, когда Он восхитит Церковь и второй раз придет для того, чтобы провозгласить свое Царство здесь на земле. Тогда возникает большой вопрос, зачем Иисус дает нам такую молитву, ответ на которую нам нужно ждать тысячи лет. Иисус говорит, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. И если ответ на эту молитву через тысячи лет, когда Иисус придет, восхитит свою церковь во второй раз, чтобы утвердить свое царство, и оно будет тысячелетним правлением Христа на земле, то возникает вопрос, мы молимся каждый день этой молитвой, но ответ мы получим на нее через тысячи лет. Мы порой затрудняемся подождать неделю, месяц ответ от Господа, а здесь тысячи лет надо ждать. Об этом ли учит Иисус и об этом ли говорит Он, когда призывает Царство Небесное прийти на землю? И фраза Иисуса «Да придет Царство Твое» имеет совсем другой смысл. То есть Иисус, Он закладывает совсем другой смысл. И этот смысл Иисус открывает в общении с фарисеями. Они, как и многие из нас сегодня, не понимаем глубокого смысла вот этой фразы, которую Иисус включил в молитву «Отче наш», где Он провозглашает «Да придет Царствие Твое». И сегодня у нас хорошая возможность посмотреть на Слово Божие и получить ответ на этот вопрос. Евангелие от Луки, 17 глава, с 20 стиха. Евангелие от Луки, 17 глава, с 20 стиха. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им». То есть мы видим, что Иисус пришел, и Он проповедует Царство Небесное, Царство Божие. Он учит о Царстве Небесном, о Царстве Божьем. Он проповедует, Он провозглашает, Он утверждает. И вот фарисеи, которые вроде бы были наставлены, вроде бы знали закон, были наставлены в преданиях, были наставлены в Слове Божьем, но когда они слушают Иисуса и Его учение о Небесном Царстве, они не понимают. Почему? Потому что они сопоставляют Небесное Царство или Царство Божие с завершением, с концом света, с пришествием, с утверждением, да, то есть Божьего Царства на земле. И они задают Иисусу вопрос, когда же придет это Царство, о котором ты нам проповедуешь? И Иисус дает им, я думаю, исчерпывающий ответ, и он звучит следующим образом. «Отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Аминь. Задавая этот вопрос Иисусу, фарисеи руководствовались элементарными знаниями того, чем является Царство. Фарисеи спрашивают, когда придет Царство Божие? Иисус говорит, что Царство Божие, оно не придет приметным образом и не скажет, вот оно там или вот оно здесь. И мы видим, что Как бы вот заблуждение фарисеев, а порой и наше с вами, является в том, что мы, как и они, думаем, что Царство Божие, оно должно иметь выражение в какой-то отдельной территории, в каком-то отдельном месте. Иисус говорит, что оно не придет приметным образом, не скажет, что вот оно там или вот оно здесь. Почему? Потому что Царство Божие внутри вас есть. И элементарное, да, представление о Царстве, оно включает таких общих три аспекта. Что такое Царство? Во-первых, это Царь, потому что никакое Царство без правителя, без царя быть не может. Во-вторых, это закон, потому что всякое царство живет внутренним законом, конституцией, правами, порядками, установлениями. И третье – это территория, потому что у любого царства, государства есть своя определенная территория. То есть, если мы в совокупности смотрим на царство, то мы должны понимать, что это царь, это закон и это территория. Вот с таким представлением фарисеи пришли к Иисусу и спрашивают: «Господи, когда же придет царство? Потому что мы не видим правления Бога на земле в полной мере, мы не видим, да, то есть власть Его закона в полной мере, и где та территория, на которой небесное царство будет в полной мере выражено на земле?» А Иисус говорит, что оно не будет так, как вы себе его представляете, оно будет совсем по-другому. А где будет сосредоточено Божье царство? Внутри вас, то есть внутри человека. Посмотрите, Иисус ответил, что Царство Бога внутри вас есть. В чем оно должно выражаться? Что Иисус должен быть царем в жизни человека. Аминь. Дальше, посмотрите, Иисус должен быть царем, это во-первых. Во-вторых, закон Божьего Царства должен быть нашим законом. То есть мы должны с вами жить по уставу и закону Божьему. И в-третьих, территория Божьего Царства, она включает весь наш внутренний мир. Не отдельно взятый, но весь внутренний мир. Иисус говорит, что Царство Небесное внутри вас есть. И Царство Небесное придет в жизнь человека и начнет действовать в нем лишь тогда, послушайте, лишь тогда, когда все эти три элемента Царства соединятся вместе. Царство – это связь вот этих трех компонентов – царь, закон и территория. Мы порой хотим видеть Царство Небесное в действии. Мы хотим видеть проявление Его, силу Его, да, власть Его в нашей жизни. Но чтобы это было очевидно для нас и через нас, нужно связать вот этих три важных компонента Царства воедино. Что это значит? Иисус должен быть, во-первых, царем нашей жизни. Как это сделать, когда мы провозглашаем Иисуса Христа царем и Господом в своей жизни? Царство Божие внутри вас есть. Все царство начинается с царя. Когда Царство Небесное пришло на землю, когда Царь Небесного Царства, Иисус Христос, более 2000 лет назад пришел на землю и провозгласил влияние Небесного Царства на земле. И кто принял господство или правление Иисуса Христа в свою жизнь, тот и стал подданным Его Царства. Так же, как и мы с вами. Если мы принимаем Иисуса Христа в свою жизнь, значит, мы позволяем Ему править в нашей жизни. Но этого недостаточно. Это очень важный шаг, когда мы примиряемся, когда мы каемся, когда мы приглашаем Иисуса войти в нашу жизнь, стать нашим Господом и Спасителем. Это очень важный шаг, но его недостаточно, чтобы видеть правление небес в своей жизни. Что нужно сделать второе? Да, это позволит закону Бога влиять на нашу жизнь. Потому что второй неотъемлемый компонент царства – это закон. У каждого царства или у каждого государства есть свой закон, своя конституция, свой внутренний порядок, по которому оно устроено и по которому оно живет. Если ты принимаешь царя, но не принимаешь царский закон, тогда ты не сможешь жить по Божьему закону и, следовательно, получать все благословения Небесного Царства. Ты постоянно будешь противиться, ты постоянно будешь, да, то есть вот человеком, который противится Божьему установлению и Божьему закону. А всякий противящийся Божьему закону является беззаконником. И, следовательно, сам себя лишает всех благ Небесного Царства. Ты можешь жить в любом из государств мира, но если ты не живешь по закону того государства, гражданином которого ты являешься, и у которого есть свой царь или свой президент, как в современном мире, да, то в итоге, да, то есть ты лишаешь себя всех благ. Будучи гражданином, ты можешь лишить себя благословения, лишить себя даже свободы, потому что всякий беззаконник, что он наказывается законом, и что, да, закон, который написан на благо человека, гражданина государства, да, то что лишает его этих благ и делает его законопреступником и узником. Почему? Да потому что человек, живя на земле, противится этому закону. И третье, что очень важно, что мы должны понимать, что Иисус должен быть нашим царем лично, да, исповедать его своим Господом. Второе, мы лично должны быть подчинены закону Бога, его святым заповедям. Каким? Возлюби Господа и возлюби ближнего своего. И третий компонент, да, то есть мы должны позволить Небесному Царству войти в наш внутренний мир и овладеть всей нашей жизнью. Мы не можем предоставить Небесному Царству лишь часть своей жизни. Господь, возьми вот эту область и царствуй над ней, а вся остальная область, вся остальная территория – это мое. Но в итоге ты не получишь благословения во всей той полноте, которую Царство Небесное может принести в твою жизнь. Еще раз хочу повторить, Иисус станет царем нашей жизни, Его закон станет нашим законом и подчинит себе весь наш внутренний мир. Только тогда Царство Небесное придет во всей полноте в нашу жизнь. И когда Царство Небесное найдет гармонию внутри нас, оно начнет распространяться через нас. Если у тебя есть конфликт хотя бы в одной из этих трех областей, не будет полноты и развития. Если у тебя будет закон и территория, но ты не будешь подчинен единому царю, у тебя будет личностный конфликт с царем, ты не победишь, ты проиграешь. Если у тебя будет Иисус царем, и ты отдашь под его контроль всю свой внутренний мир, всю свою жизнь, но не будешь жить по закону Божьего Царства. Ты будешь беззаконником, и ты не будешь иметь полноты и силы. Если ты подчинишь себя Иисусу, закону Божьему, но не отдашь в его правление всю свою жизнь, оставишь хотя бы малую часть, да, то есть компромиссную, да, вот это моя территория. Здесь, да, то есть мы не будем иметь, опять же, полноты, потому что вот на этой хоть малой территории, но там будут постоянно у тебя проходить конфликты. Аминь. Посмотрите дальше. Когда Царство Небесное найдет гармонию внутри нас, оно начнет распространяться через нас. Думали ли вы когда-то о том, что сильное и развитое царство нуждается в расширении территории своего влияния? Только сильное и развитое царство нуждается в расширении территории своего влияния. Если внутри государства происходят конфликты, О каком расширении территории оно может мыслить? Нет, мысли о другом. Как бы сохранить те территории, которые у меня есть? Как сохранить тот мир на малой территории, которая мне принадлежит? Как избежать того внутреннего конфликта, в котором я вовлечен? О каких новых территориях может быть речь? Но когда у тебя есть гармония, да, когда у тебя есть мир внутри самого царства, тогда что? Тогда от полноты его происходит что? Да, то есть развитие. И ты начинаешь что? Влиять, а точнее сказать, небесное царство начинает влиять через тебя, выходя на новые и новые территории. Почему? Потому что внутри тебя сохраняется целостность. Мы видим на историю человечества, и мы видим на протяжении многих веков, многие царства, они созидали гармонию внутри себя. И когда в любом из царств, без разницы, в какое время, на какой территории это царство находилось, там появлялся сильный и мудрый царь, который утверждал хорошие сильные законы и который, да, то есть приводил в гармонии, да, то есть и в порядок всех живущих на этой территории, тогда что? Тогда царство начинало процветать. И процветание этого царства начинало что? Влиять на другие царства и тем самым, да, расширяя сферу своего влияния. Это закон любого царства. Во-первых, небесного, во-вторых, земного. Иисус Христос стал для всех нас ярчайшим примером человека, внутри которого Царство Небесного, Небесное приобрело гармонию. Посмотрите, пример Иисус Христос. Иисус говорит, Царство Небесное внутри вас есть. На кого Он ссылается? На самого Себя. Фарисеи приводят ему пример внешний, Иисус указывает ему на пример внутренний. Это то же самое, когда ученики показывали Иисусу на храм внешний, а Иисус говорил о храме своего тела. И мы видим, что Иисус является для нас ярким примером. Почему? Давайте посмотрим. Иисус был абсолютно под властью Бога Отца. То есть правление Бога Отца в жизни Иисуса было каким? Абсолютным. Не моя воля, но твоя да будет. Не мои желания, но твои да будут. То есть мы видим, что Иисус абсолютно был подчинен власти Бога Отца. Дальше мы видим, что Иисус был подчинен закону. Помните, да, когда Иисус говорил, что я пришел не нарушить закон, а исполнить. Ни одна йота закона не пройдет, пока я не исполню всего. И мы видим, да, что Иисус был полностью подчинен закону Небесного Царства. И еще, да, что мы видим, что внутри Иисуса Христа Царство Небесное, оно имело абсолютное влияние. То есть Иисус не оставил для себя ни малейшую территорию, да, но Он подчинил полностью себя воле Бога Отца, закону и влиянию. И имея гармонию Небесного Царства внутри себя, Иисус стал расширять его влияние на других. Почему Иисус легко влиял на других людей? Потому что Он сам был под этим влиянием. Почему Иисус, да, то есть Он демонстрировал власть Небесного Царства? Да потому что Сам Он был под властью этого Царства. Почему Иисус говорил, да, то есть и люди, да, то есть охотно принимали благую весть о Боге, потому что Он Сам лично был подчинен Богу? Всякий человек, на кого Иисус оказал влияние, становился Сыном Царства, то есть человеком, внутри которого рождалось Небесное Царство. Давайте откроем с вами Матфея, 13 глава, и прочитаем 37 стих. Матфея, 13 глава, с 37 стиха. «Он же сказал им в ответ, сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, Доброе семя – это сыны царства. Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Иисус стал семенем. И мы видим, что как в семени есть природа, структура и жизнь растения, так же и в Иисусе Христе есть природа, закон, влияние и полнота Божьего Царства. Когда ты принимаешь Иисуса Христа, ты принимаешь Небесное Царство. И ты становишься сыном Царства. Почему? Да потому что ты рожден в этом Царстве. И ты позволяешь своей жизни этому Царству что? Проявиться, вырасти и начинать влиять. Царство Небесное – это доброе семя, которому нужна почва и время для развития. Всякому семени нужна почва. Если семя не упадет в почву, оно останется одно. И если царство не будет принято нами, людьми, оно также будет одно и не проявлено в силе. Но когда мы принимаем это семя, мы становимся почвой. Царство Божие внутри вас есть. И для развития и влияния Небесного Царства, что нам нужно? Нам нужно принять, и нам нужно время, да, чтобы оно развилось внутри нас и распространилось через нас. Когда семя созревает, оно начинает засевать собой пустую почву, придавая ей полноту и значение. Есть хорошая земля, плодородная, но она пустая. Какая бы ни была хорошая земля, плодородной, ухоженной, пригодной для роста и плодов, но если она будет пуста, она будет непривлекательно и не будет иметь значения. Что придает земле значимость? Семя, которое посеяно в эту землю. Когда мы позволяем Иисусу и Его Царству влиять на нас, тогда что происходит? Оно начинает в нас возрастать, и оно начинает распространяться. И когда ты говоришь слово о Небесном Царстве, и человек воспринимает, тогда что? Он становится сыном Царства. И что, да, Царство Божие начинает в нем расти, и тогда человек приобретает полноту Бога и значимость, которую ему придает сам Господь. Внутренний мир человека – это самая лучшая почва для Небесного Царства. Нам необходимо время, чтобы Небесное Царство развилось внутри нас. Когда это произойдет, тогда Бог даст нам возможность распространять влияние Его Небесного Царства на земле. Давайте вернемся в Матфея 6 главу, 10 стих. Молитва «Отче наш». Матфея 6 глава, 10 стих. «Да придет Царство Твое». Библия дает нам несколько практических путей, по которым Небесное Царство приходит на землю. И давайте рассмотрим каждый из них в отдельности. И первый путь – «Да придет Царство Твое через мечту». Послушайте, молитва «Отче наш» – «Да придет Царство Твое». А как оно придет? Небесное на землю. Невидимое, видимое, Божье в жизнь человека. Как оно придет? И давайте посмотрим, что Царствие Божие, оно приходит через мечту. Один из нескольких путей. Что такое мечта? Это невидимая реальность. Как бы дать определение. Мечта – это невидимая реальность. Мечта – это прежде всего это реальность. Каждый человек, который живет своей мечтой, он живет той реальностью, которая обитает внутри него. Она невидима, она неосязаема, но это реальность. И мечта – это невидимая реальность. Послание к Колоссянам, 1 глава. Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле». Посмотрите, Павел говорит, что Бог создал все, что на небе, что на земле. видимое и невидимое. Бог создал два мира. Видимый, в котором мы живем, который мы можем осязать, видеть, и невидимый, который мы не видим, который мы не можем соприкасаться с которым, но он существует. Престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано. Когда Бог смотрел на землю, вспоминайте книгу Бытие, первую главу, она была какой формы? Безвидна и пуста. Бог смотрит на землю, она безвидна и пуста. И что рождается в сердце Бога? Мечта. В сердце Бога, глядя на землю, рождается мечта создать на земле жизнь и процветание. Так, как это было создано Богом на небесах. Невидимое Царство Небесное, оно создано. Там есть процветание, там есть гармония, там есть красота. И когда Бог смотрит на землю, Он мечтает создать на земле такой же мир процветания, благополучия и благословения, и поместить туда человека, подобного Ему. И что мы видим? Что Бог через мечту начинает высвобождать творческую силу на землю. И таким образом на земле начинает проявляться жизнь. Бог смотрит на землю, мечтает о земле и начинает что? Практически подходить к творчеству. Еще раз хочу повторить, что мечта – это невидимая реальность. Бог, глядя на землю, Он видел, какой она должна быть. Он реально ее имел в своем сердце. Но ее еще не было видно. Послушайте, когда мы носим в своих сердцах мечту, для проявления мечты нужна платформа. Какая? Безвидная и пустая. Мечта не может реализоваться в том месте, которое имеет вид и полноту. Почему? Да потому что уже кто-то создал. Но для того, чтобы реализовать свою мечту, тебе нужно условие. Безвидность и пустота. Это очень хорошая платформа для того, чтобы начинать реализовывать свою мечту. Так же, как нельзя нарисовать картину на уже нарисованной картине. У тебя есть краски, у тебя есть мечта, у тебя есть представление о том, что ты хочешь рисовать. Ты приходишь, берешь уже готовую картину и не можешь реализовать свою мечту. Почему? Да потому что там уже кто-то ее реализовал. То есть ты не можешь впихнуть свою мечту в чью-то реализованную уже мечту. И мы видим, что мечта, она находит свою полноту или свою реализацию только на пустом и безвидном месте. Именно такой была земля. Посмотрите, в течение 6 дней Бог реализовывал свою мечту. 6 дней понадобилось Богу, чтобы реализовать свою мечту. И давайте фрагментально пройдемся по книге Бытие, первая глава, по 6 дням. Посмотрите, первый день, что сделал Бог? Да будет свет. Второй день, да будет твердь. Третий день, да будет суша. Четвертый день, да будет светило на тверди небесной. Пятый день, да произведет вода душу живую. И 6-й день, да произведет земля душу живую. Если суммировать все 6 дней творения в одно целое, мы получим следующий результат, который мы находим в молитве «Отче наш». «Да придет Царство Небесное». И стало так. Посмотрите, когда Бог творит на земле, он говорит, да будет так. Тот же принцип Иисус применяет в молитве «Отче наш». Да придет Царствие Небесное, и да будет воля Твоя здесь на земле. И мы видим, что как в бытие стало так, так же и Царство Небесное, оно должно найти практическое применение в нашей жизни, чтобы оно стало таким, каким оно уже создано на небесах. Для чего? Для того, чтобы, глядя на вот эту силу Бога внутри нашей жизни, Бог сделал какой вывод? Весьма хорошо. Когда Царство Божие начнет применяться в нашей жизни в каждом дне, тогда Бог, глядя на нашу жизнь в Царстве Его, Он скажет, что весьма хорошо. Я одобряю и я благоволю к этому. Римлянам 1 глава 20 стих. Римлянам 1 глава 20 стих. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Невидимое Его, вечная сила Его и Божество. Что значит невидимое? Мечта, невидимая реальность, она имеет в себе силу. Она имеет в себе силу. Послушайте, мечта, как и сам Бог невидимый, в ней содержится Его вечная сила и Его природа. То есть, если мы говорим о мечте, мы видим, что она, как и сам Бог, она невидима, но содержит в себе Его вечную силу и Его природу. И когда мы принимаем мечту Бога и реализуем ее Его силой, тогда что? Тогда мы можем видеть Его природу в том, что мы делаем. И Его природа становится для окружающих какой? Какой? Очевидной. Еще что хочу сказать о мечте. Мечта – это невидимая реальность, которую можно рассмотреть через воплощение. Человек мечтает написать музыку. Что он делает? Эта музыка, она складывается внутри него. Потом что? Он выражает эту музыку как? Овладев игрой на том или ином инструменте. И когда инструмент, он выражает ту музыку, которая была прежде рождена внутри человека, тогда что? Тогда все остальные могут видеть и наслаждаться тем творчеством, которое изначально было где? Внутри человека. То есть мечта без реализации, да, то есть она бессильна. Мечта без, да, то есть реализация, она просто, да, то есть, но внутри тебя. Она не очевидна, она бессильна, она бесплодна. Бог создал все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое. И Он продолжает творить на земле через мечты, которые Он вкладывает в человеческое сердце. Послушайте, Бог создал в шесть дней все, видимое и невидимое. Все, что мы видим вокруг нас, все, что мы видим в истории, было создано Богом лично и через людей Божьих, косвенно. Как? Бог брал свою мечту, вкладывал в сердце человека, наделяя его силой. И что делал человек через послушание Богу? Реализовывал эту мечту, делая Бога очевидным в свое время, в свою эпоху, на своей территории. Итак, видимое и невидимое. Бог создал все, но Бог хочет, чтобы Его творение, оно могло быть очевидным в то время и на той территории, где мы находимся. Как? Через мечту. Как это происходит? Бог приходит к нам, и Он дает нам свою мечту. И когда мы принимаем мечту Бога, тогда что? Тогда мы начинаем вместе с Богом творческий процесс. «Да придет Царство Твое через мечту, которую Он вложил в мое сердце». И это становится реальностью. Его царство приходит на землю через меня, на том месте, где я нахожусь. Силой Бога я являю Его славу, Его царство, Его природу, прославляя Бога и делая Его очевидным. Что нам нужно? Просто принять Его мечту. Просто принять Его мечту. Притчи 19 глава, 21 стих. Притчи 19 глава, 21 стих. Мудрый Соломон, который знал силу Божьей мечты, он говорит следующее, 21 стих, 19 глава. «Много замыслов в сердце человека». Много мечтаний в сердце человека, правильно? Мы можем мечтать обо всем. И о том, и о том, и о том, и о том, да? То есть всю жизнь мы можем мечтать. Как говорится, мечтать не вредно. А жить нереализованными мечтами крайне вредно. Потому что это приводит к крайней печали. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Переведя этот стих, контекст нашего учения, что мы видим? Что много мечтаний в сердце человека, но состоится только та мечта, которую Бог определил. Почему? Давайте разберемся в этом. В сердце человека много мечтаний, но из всего этого множества состоится только та мечта, которая определена Господом. Почему Соломон так уверенно говорит об этом? Ответ очень прост. Потому что многие наши мечты не имеют в себе силы, поэтому они и несостоятельны. Мы просто можем мечтать, но в отличие от Божьих мечтаний, наши мечты, они порой бессильны и абстрактны. О, я мечтаю быть великим. Хорошая мечта. Так или нет? Хорошая мечта. Я мечтаю быть великим. Но если у тебя нету воли, разума, определенных навыков или желания, да, то есть начинать свое собственное величие с каких-то мелочей, отучиться, устроиться, быть лучшим на работе, да, приобрести навык, да, то есть употребить это в каком-то самостоятельном действии, развить это действие, да, до определенного успеха, да, набрать людей, с которым ты мог бы поделить определенным успехом, да, чтобы они понесли этот успех дальше и реализовали его в других сферах. И в совокупности ты станешь кем? Великим человеком, и твоя мечта, она осуществится. Но если ты просто мечтаешь, но у тебя нет силы реализовывать эти мечты, ты переводишь себя в какую область? Фантазий. И ты становишься фантазером. Ты рассказываешь о том, чего тебе хочется, но к чему ты никогда не сможешь дойти. В отличие от человека, Бог так не поступает. Если Бог делится своей мечтой, Он дает свою силу. Для чего? Для того, чтобы Его мечта, она реализовалась. Мечта Бога содержит в себе творческую силу самого Бога, поэтому она состоится. Много желаний в сердце человека, но состоится только определенное Богом. Почему? Да потому что, когда Бог дает нам свою мечту, Он дает нам и свою силу, чтобы Его мечта была реализована. Вот в чем существенная разница. Через мечту, которую Бог вкладывает в сердце человека, Он воплощает свое небесное царство на земле. Ну, очень простой пример. Я могу сказать: Александр, сходи, купи гитару. Но не дать ему денег. У Он скажет: хорошо, через неделю встретимся. Я скажу: Саша, где гитара? Он скажет: нету. Почему? У меня не было денег. Но если я ему говорю: Саша, купи гитару в таком-то магазине, и вот тебе денег на эту гитару, упрощается ли реализация моей мечты в его жизни? Конечно. Единственное, что нужно от Саши, это послушание. Чтобы он взял мои деньги, пошел купил мою гитару в моем магазине и в мое время. А если Саша возьмет мои деньги и пойдет купит барабан, то он просто осуществил свою мечту за мои деньги. И когда он придет ко мне, то получит по барабану. Понимаете, в чем разница? Вот, казалось бы, элементарные вещи. Бог дает нам мечту, и Бог дает нам силу, чтобы реализовать Его мечту. Но что мы порой делаем? Мы берем Его средства, Его силу, и пытаемся по-быстрому реализовать свои мечты, побежать в свои места. Но в итоге, да, то есть у Бога будет достаточно сил, но Он уже второй раз не изберет нас, а изберет кого-то, кто будет немножко послушней. Аминь. Мечта Бога универсальна. Мечта Бога универсальна. Она может состояться через жизнь любого человека, как верующего в Бога, так и неверующего. Потому что содержит в себе суверенную силу Бога. Послушайте, мечта Бога, она универсальна. Бог может реализовывать свои мечты как через верующего, что намного лучше, так и через неверующего в Бога человека. Ты спросишь, как? Но посмотрите на историю. Многие, да, то есть красивые города, замки, строения, да, еще какие-то творения, человек делал, руководствуясь Божьей мечтой, но при этом даже не веря в Бога. Почему? Да просто Бог вкладывал в его сердце свою мечту. Человек был открыт и восприимчив. Он мог не знать, что это Господь Бог дает ему. Он мог сказать, что меня осенило, меня вдохновило, я прозрел, мне было открыто. Как угодно он может назвать. Но за всем этим перечислением стоит Бог. В чем же тогда отличие между верующим в Бога и неверующим, если через того и другого Бог может воплощать свои мечты? Интересно? В чем разница тогда? Верующий человек руководствуется разумом Бога, который не препятствует, а способствует мечте Бога реализоваться и сохраняет жизнь человека в безопасности. Вот в чем существенное отличие. Верующий человек, он руководствуется разумом Бога, он не препятствует мечте Бога реализоваться. И в итоге, когда эта мечта уже реализована, именно разум, да, то есть свыше, которым Бог наделяет верующего человека, сохраняет жизнь человека в безопасности. Притчи 20 глава, 5 стих. Притчи 20 глава, 5 стих. Помыслы или мечты в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает или реализует их. Где мечта содержится? На дне человеческого сердца, там, где-то в глубине. А не насколько наши мечты порой глубоки, что мы даже не можем поделиться ими с другими. О, да, то есть это слишком глубоко. Что значит глубоко, да? То есть это очень в сокровенном месте нашего сердца. Глубоко, это неприкосновенно. Даже я не могу касаться, они где-то лежат. Даже я боюсь их, да, то есть вот потревожить. Пусть они там лежат. Но разумный человек, что? Вычерпывает эти воды. Что значит вычерпывает? Это берет из глубины, да, то есть и выражает это наружу. То есть он создает некую, да, то есть систему, да, благодаря которой вот эти внутренние ресурсы, да, то есть вода, она выходит наружу и не просто выплескивается наружу, но употребляется в действии. Становится системой орошения, да, то есть вот, благословения и так далее. Когда мечта Бога реализуется человеком, у него возникает сильный соблазн присвоить действие Бога себе и тем самым потерять разум. Бог делится своей мечтой с неверующим. Он принимает эту мечту. Он ее реализует легко. Почему? Потому что мечта Бога, она что? Она подтверждается его творческой силой. То есть, чтобы реализовать мечты Бога, не надо тратить свои силы, потому что она уже облечена в силу Бога. Просто ее надо принять и позволить ей реализоваться. Но большой соблазн, когда человек реализует мечту Бога, присвоить себе всю славу. Давайте посмотрим на очень яркий пример, царь Навуходоносор. Книга Даниила, 4 глава. Кем был Навуходоносор? Царем империи Вавилона. Вавилонская империя, она была весьма широка. Она была влиятельная, она была сильная, она была мощная, она вела свое завоевание. И вот один прекрасный день вот этому великому и славному царю Навуходоносору приснился сон. И он увидел весьма большое дерево с корнями, стволом, с ветвями, в котором укрывались птицы, под которым находили пристанище люди. И вот он утром пробудился, что это за значение сна, зовет Даниила. Даниил, пророк, приходит, и он говорит: «Царь, это великое дерево, это ты». И, конечно, приятно было царю увидеть, что это он. Но там говорится: «И сошел бодрствующий, и срубил это дерево под корень, и оно упало». И Даниил говорит, что так же и будет с тобой. Разумный совет дал пророк Божий этому царю. Но царь не воспользовался, потому что каким был человеком? Неверующим. Он не верил в святого Бога. И давайте посмотрим на 4 главу, 26 стих. Как это произошло в его жизни? По прошествии 12 месяцев, послушайте, Бог дал ему 12 месяцев, год, после толкования сна до реализации замысла. 12 месяцев, чтобы царь Навуходоносор, он что? Он принял разум от Господа. Он сделал свою жизнь безопасным, безопасной. Но прошло время, царь Навуходоносор даже не подумал в ту сторону. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства, силою моего могущества и во славу моего величия?» Это была ложь. Почему? Послушайте, Царство Небесное, оно имеет проявление на земле. Как? Потому что на протяжении истории, эпохи, времен, Бог брал царя, сердце которого в руке его, и вкладывал в это сердце свою мечту, чтобы этот царь свое правление мог на земле, да, построить царство, которое хотя бы немного отображало его небесное царство. Чтобы это было как бы знамением того, да, то есть куда Бог нас приглашает и где мы будем в вечности. Это же самое произошло и с Навуходоносором. Бог призвал его, поднял его, благословил его, положил в его сердце мечту и внутреннее, да, то есть видение города Вавилона, чтобы он стал неким, да, то есть отголоском, да, небесного города, который художник и строителем был Бог. И что произошло? Бог дал ему силу, и Вавилон, да, начал застраиваться под управлением царя Навуходоносора. И мы знаем из истории, что Вавилон был красивейшим городом Востока. Там были воздушные сады, да, то есть там все было так красиво устроено, что Навуходоносор не мог удержаться. Он однажды вышел и сказал: не это ли величественный Вавилон, устроенный кем? Мною. Сила чьей? Моей. Во славу имени какого? Моего. Что он сделал? Вспоминайте Сашу и гитару. Присвоил себе то, что принадлежало Богу. Но лучше бы он это не делал. И посмотрите далее. Еще речь сия была в устах царя. Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя. И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, семь времен пройдет над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. Дает его, кому хочет. Здесь сам Бог, он говорит что? Что я захотел поместить мою мечту о великом городе и царстве в твое сердце. Ты просто ее принял и реализовал. Я был инициатором всего этого величия. Ты просто принял ее. Но зачем же ты, да, то есть присвоил ее себе? И дальше посмотрите. Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Семь времен, семь лет не мылся, не стригся, не приводил в порядок ногти, питался травой. Я думаю, что вид этого парня был очень ужасный, страшный и вонючий. А как все хорошо начиналось? Я думаю, что, знаете, мы можем смотреть на далекий пример Навуходоносора, но очень часто видим эти примеры в жизни. Видим человека, в сердце которого Бог положил свою мечту. Он поднимается, благословляется Богом, да, то есть величие его, да, то есть вот значимость его растет. А потом в какой-то момент человек берет и присваивает себе. Приходит Бог и отлучает его от своей воли, от своего царства. Человек становится изгнанником, и потом он пропадает на семь времен. Из жизни, из поля зрения церкви, верующих людей. И потом он приходит через семь времен в церковь. Волосы его не мыты, зубы не чищены, ногти не стрижены. Вроде бы человек Божий был в свое время, но, глядя по нему, даже не узнать. Почему? Да потому что соприкоснулся с Божьей славой. Хотел присвоить. В этом существенная разница между верующим и неверующим. Верующий Бога не присваивает, неверующий хочет это сделать, но у него не получается. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне». Он увидел небесный город, он увидел Бога, он увидел, что Бог положил мечту о славном царстве Халдеев и городе Вавилон, да, в его сердце, и что? Разум вернулся к нему. «И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат по воле своей, он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. Как в небесном, так и в живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои, вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось». Еще более возвысилось. «Ныне я Навуходоносор славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинные, пути праведные, и который силен смирить ходящих гордо». Аминь. Это исповедание царя, как верующего в Бога человека. Бог поместил в сердце Навуходоносора мечту построить город Вавилон, который восхищал бы всех жителей Востока своей красотой и величием. Бог дал ему сил, чтобы царь смог реализовать Божью мечту на земле. И когда Вавилон был построен, царь Навуходоносор допустил роковую ошибку. Он не прославил Бога, от этого и стал безумным. Когда в жизнь человека приходит безумие? Когда он не воздает должное Богу, от которого происходит жизнь и благословение. Возвращаясь в Римлянам первую главу, давайте вернемся, прочитаем. Римлянам 1 глава, 21 стих. Как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, что, помните, сделал Навуходоносор, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Тот же принцип в Ветхом и Новом Завете. Тот же закон Божий, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Бог дает тебе мечту, силу, чтобы ты реализовал, и в этой реализованной мечте, что сделал, прославил Бога. Но если ты начинаешь брать от Его славы себе, очень скоро ты станешь безумным, отделенным, потерянным и забытым до момента твоего покаяния. Зачем идти таким путем? Безумие и неверие. Лучше пойти путем разума и веры. Аминь. Вавилон оставался величественным, потому что был воплощением мечты Бога. Посмотрите. Бог пришел и отсек Навуходоносора от корня. На 7 лет он стал изгнанником. Но этих 7 лет Вавилон оставался величественным городом, красивым и влиятельным. Почему? Потому что Вавилон – это было воплощением мечты Бога. Навуходоносор потерял разум и был отлучен, потому что не знал Бога и не прославил Его. Когда над царем прошло 7 времен, и он познал Бога и прославил Его как Бога, к нему вернулся разум и прежняя сановитость. После этого случая Навуходоносор исполнил много мечтаний Бога, и разум его был с ним, потому что он уверовал в небесного царя. Давайте посмотрим на другой пример царя, но верующего царя, мудрого царя с разумом в своем сердце, царя Соломона. Царь Соломон, как пример положительный для нашей жизни. Экклесиаст, 2 глава. Книга Экклесиаста, 2 глава. 4 стиха. Соломон пишет: «Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы, для орошения из них рощей, произращающих деревья, приобрел себе слуг, служанок, домочадцы были у меня, также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра, золото, драгоценности от царей и областей, завел у себя певцов, певиц, услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия, и сделался я великим и богатым, больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И в чем существенное отличие между Соломоном и царем Навуходоносором? Мудрость моя прибыла со мной. Мудрость моя прибыла со мной. В чем разница? Один потерял разум, а второй сохранил. Почему? В чем была явлена мудрость царя Соломона? Что при этом величии он прославил Бога, от которого это величие и пришло в его жизнь. Аминь. Большие дела царя Соломона берут начало в большой мечте Бога, которую он вложил в сердце своего слуги. Бог взял свою большую мечту, вложил в сердце Соломона, царя Израильского. И что произошло? Дал ему силу реализовать эту большую мечту, и они начали реализовываться через большие дела. И в итоге царь Соломон стал большим и влиятельным царем на Востоке. Иерусалим стал большим и влиятельным царством на Востоке. И мы видим, что его территория, она начала распространяться на многие царства Востока. И при этом Соломон оставался разумным, потому что чтил Бога Израилева, источника своего процветания. Бог хотел, чтобы его небесное царство пришло на землю во время правления царя Соломона. И это так и стало. Во время правления царя Соломона Израиль стал самым процветающим и влиятельным царством на земле. При правлении Соломона состоялось определенное от Господа. Вспоминайте, много замыслов в сердце человека, но совершится определенное Богом. И мы видим, что то, что Бог определил в жизни Соломона быть, это и реализовалось, и это возвеличило этого царя. После того, как Соломон исполнил мечту Бога, мудрость его оставалась с ним. И мудрость Соломона состояла в том, что он знал Бога и прославлял его как Бога. Хочет ли Бог, чтобы мы имели процветание в своей жизни? Хочет ли Бог дать нам благословение небес на земле? Хочет ли Бог, чтобы Его Царство пришло в нашу жизнь и распространилось как в нас, так и через нас? Конечно, хочет. Как Он действует? Один из Его множественных путей – это мечта. Послушайте, какой бы ни была твоя мечта, великой и могущественной, мечта Бога больше о тебе. Мечта Бога больше о тебе, потому что Он сам больше. И если ты отказываешься от своих мечтаний в пользу мечты Бога, ты не потеряешь, а только приобретешь. Ты не будешь в минусе, но будешь в плюсе, потому что Его мечты намного больше, чем твои мечты. Его пути больше. Его желание больше. Что нам нужно? Просто смирение, послушание, принять это в свою жизнь, в свою судьбу. Реализовать. И самое главное, когда мы сделаемся славными, великими, процветающими, будем видеть на реализованную мечту Бога, не сказать то, что сказал однажды Навуходоносор, а сказать то, что сказал Соломон. «Я славлю Бога моего», от которого это все и произошло. Чтобы великие мечты Бога не сделали нас безумными, мы должны изначально обезопасить себя, попросив у Бога сердце разумное, как это сделал Соломон. Почему мудрость Соломона пребывала с ним? Потому что изначально он попросил мудрое сердце, чтобы правильно распорядиться всем тем, что Бог будет давать и приводить в его жизнь. Третья книга Царств, Третья глава. Третья книга Царств, третья глава. Помните, когда Соломон только входил на царство, он поехал в город Гаваон, и там, во сне, да, то есть он встретился с Господом, и там он попросил Бога о самом важном для своей жизни. Третья Царств, третья глава, с 9 стиха. «Даруй же рабу твоему сердце разумное». Что значит разумное сердце? Это сердце, которое верит в Бога. И сердце, которое, да, то есть вот правильно распоряжается всем тем, что Бог дает ему. И благоугодно, 10 стих, благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. Потому что на благоугодную почву разумного сердца легла что? Мечта Бога. И она была реализована. И в итоге, да, Соломон стал очень славным и влиятельным царем. И он осуществил вот эти слова Иисуса из молитвы «Отче наш, да придет Царствие Твое». И мы видим, что в правление Соломона, Царство Небесное, оно пришло на землю и было выражено через служение этого отдельно взятого человека. То же самое Бог хочет в нашей жизни. Послушайте, практический момент. У Бога есть невидимая мечта для каждого из нас. Для каждого из нас. Бог хочет поместить свою мечту в сердце каждого из нас. У Него есть сила реализовать Его мечту на земле через нашу жизнь. Что нам нужно? Просто быть открытым. Мы уже верующие люди, уже нам проще. Хотя мечта Бога универсальна. Она действует как через неверующих, так и через верующих людей. Просто позволь Богу править своей жизни. Позволь Ему закону прийти. И позволь, да, то есть всему своему внутреннему миру подчиниться миру Божьему. И тогда Его мечты очень легко найдут применение в твоей жизни. Реализуя мечту Бога, ты можешь найти что? Ответ на многие свои нужды. Потому что там, в Гаваоне, Бог сказал, за то, что ты попросил мудрое сердце, разумное, не просил богатства, душ врагов твоих, я тебе бонусом даю все это. Когда мы принимаем и совершаем мечту Бога, все наши мечтания личные, они совершаются и находят применение в реализации Божьей мечты. Вступает в силу бонусная программа. Исполняешь мою мечту, я дам тебе силы исполнить все твои желания и мечтания. Но при этом помни об одном, чтобы мудрость твоя, которую Бог тебе дал через Иисуса Христа, пребывала с тобой. Лучше быть подобным Соломону царю, нежели царю Навуходоносору.